Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире, 14.00 по Москве. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Абуденова.
Доброго дня!
Друзья, сразу призываю вас задавать вопросы. Вот так сходу, с лету, Надежда, наш консультант, наш семейный психолог, она ответит на все ваши вопросы по теме эфира, которая звучит сегодня так, да, по теме эфира. Нужно ли давать детям деньги? Сейчас скоро закончатся учебные деньки у тех, кто еще в школе останется, не у выпускников, допустим. И начнется лето. Мам, дай на это, мам, дай на то, на мороженое, на пирожные, на чипсы, на сухарики.
А на уж на отдыхе, как это выглядит.
Да, да. И многие родители задаются вопросом, с какого момента можно давать детям деньги, как научить их распоряжаться деньгами, и вообще что делать, давать, не давать на мороженое, как этот процесс контролировать. Вот сегодня об этом будем говорить, поэтому пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, рассказывайте ваши истории и ваши решения, как вы поступаете в своей семье. Нам будет очень интересно это узнать. Пообщаемся.
Ну, давайте с самого начала определимся в терминах. Я бы хотела сразу ввести такое понятие, как карманные деньги. Это не то, что родители дают, как было перечислено, на чипсы, на сухарики, ну или на какие-то другие удовольствия, особенно если семья уезжает в отпуск куда-нибудь, и там вот начинается на пляже, там какие-то продажи идут. Или если семья идет вместе куда-то на какое-то мероприятие, в цирк, на, ну не знаю, куда, в парк куда-то, то есть это какое-то общее развлечение, да, и там все друг другу, ну точнее родители детям прежде всего, ну и друг другу покупают какие-то вкусности или сувениры, может быть, и так далее. То есть я бы сегодня хотела говорить именно о карманных деньгах. Ну, условно говоря, конечно, условно говоря, деньги, которые принадлежат ребенку. Вы ему дали некоторую сумму и сказали ему, это твои деньги. И более того, вы ограничили время, внутри которых эта сумма, скажем так, может существовать у него, и по истечении которой она пополнится. Ну, например, мы даем карманные деньги на неделю. Или на день, или на два дня. Каждый это выбирает так, как ему удобно. А кто-то вот действительно ежедневно выдает какую-то сумму. Еще раз хочу подчеркнуть, это не сумма на питание в школе, это не сумма на проезд до места школы или тренировки, это не сумма на конкретные какие-то вещи, да, там на обед вот тебе на. Это сумма, которой ребенок может распорядиться сам. Он принимает решение, как он с этими карманными деньгами обойдется. Более того, он может их даже не потратить, он может их сложить, потому что он на что-то копит.
На самом деле, я понимаю, что многие родители сейчас призадумались, потому что обычно я вижу такие ситуации, вот, ну, в магазинах или там на примере своих знакомых. Если ребенок даже хочет что-то купить, то есть потенциально распорядиться своими потенциальными деньгами, он подходит к маме и говорит: мам, я хочу это, дай денег. Мама спрашивает: на что? Сразу, на что? Ну, ты ребенка начинает объяснять, на это, или там на игрушку, или на книжку, на еще что-то. И мама принимает решение: надо нам это или не надо. То есть у ребенка по факту выбора нет, у него и денег своих нет. Они, это как депозит в банке. Вот. То есть, как бы формально деньги.
Деньги есть.
Да, деньги есть, и они ваши, но. По факту они находятся на депозите, и снять вы их не можете. Ну, или там вот так. То есть, как вы считаете, нужно ли давать ребенку возможность вот не сообщать, не отчитываться о каждой своей покупке, а вот просто на тебе там, не знаю, 100 рублей или там, не знаю,
потратить куда хочешь.
Потратить куда хочешь и не спрашивать, куда ребенок потратил.
Ну, вот определяя понятие карманные деньги, я ни разу не сказала, что это какая-то среда, которая находится вне контроля родителей. Безусловно, родители контролируют это. Но что значит контролируют? Это не значит, что они пальцем показывают, что покупать, а что не покупать. Или они принимают решение, нужна эта вещь или нет. Потом, опять же, ну, сравнивать логику мышления ребенка и взрослого, наверное, будет несправедливо, потому что ребенку, конечно же, жизненно необходимо вот именно вот эта деталька, или вот именно эта вкусняшечка какая-то, или что-либо еще. И он жить не может без нее, вот вы не положь сейчас. И если спросить, ну, как бы попросить ребенка обосновать, понять, зачем тебе это нужно. Вот некоторые родители так и спрашивают: тебе зачем это? У тебя же 10 штук таких есть. Нет, у меня нет вот такого цвета, и вот такой формы, и вот такого этого, и я уже забыл, как это. И, в общем, тут дальше целый ряд вообще логический с точки зрения ребенка и абсолютно нелогичный с точки зрения взрослого, да, который правда считает, что эта вещь не нужна. Ну, и чаще всего, конечно, взрослый в какой-то момент перестает ломаться и говорит: ну ладно, ну на, ну иди покупай. Ну, особенно если сумма незначительна, и они могут себе это позволить. Вот, поэтому я говорю не о таких именно предприятиях, я говорю именно о том, когда ребенок, владея какой-то небольшой суммой, да, в пределах его возраста, возможности семьи, там, вот, то, как считают родители допустимым, да, для ребенка, ребенок вот именно пытается сам понять, примерить, попробовать на себе, как ему распорядиться этой суммой и нужна ли ему на самом деле эта вещь. Ведь что происходит, если ты знаешь, что у тебя есть 100 рублей, и эти 100 рублей на неделю? Ты начинаешь совершенно по-другому оценивать стоимость какого-либо продукта, удовольствия или предмета. То есть дорогим или дешевым какой-либо предмет становится только тогда, когда у тебя есть свои деньги. И других 100 рублей на завтра не будет. И ты это четко понимаешь, это обговорено с твоими родителями. И ты принимаешь решение потратить их сейчас на одну шоколадку за 100 рублей или купить сегодня чупа-чупс, и тогда рублей 90 у тебя останется. И тогда шоколадка становится дорогой, а чупа-чупс дешевым. Именно таким образом эти понятия становятся собственными. Да? То есть дети их не просто знают. Любого спроси, что такое дешевое, дорогое, они быстренько пишут вам, что это такое. Но вот это собственное понятие, собственное отношение вырабатывается только тогда, когда у тебя есть собственные деньги. Даже небольшая сумма.
У нас есть первый вопрос от Марии. Сыну 8 лет, никогда не отказывала в карманных деньгах, но бывает иногда денег реально нет. А он обижается, говорит: «А мне надо». Как это устранить, пока он ребенок?
Предупреждать заранее. Вот в этом смысле мы можем с детьми быть открытыми. Да, конечно, мы не говорим им всех бюджетных тайн наших, и, конечно, не раскрываем зарплат, там суммы всего остального, потому что ребенок просто не способен это все объять, понять и правильно отреагировать. Но если вы понимаете, что неделя подходит к концу, и вы не можете выдать ребенку следующую сумму, скажите ему об этом. Ты знаешь, вот скорее всего... В следующий понедельник я не смогу дать тебе деньги на карманные расходы. Тебе придется потерпеть. Или одну неделю быть без карманных денег. То есть отказать ему в том или ином удовольствии так, как мы отказываем себе. Это вопрос отношений, безусловно. Поэтому говорите ему чаще, что деньги достаются тяжело, что вы работаете для того, чтобы эти деньги были, что нужно думать, как их тратить, что... Научите его бюджетировать, ну, громко сказано, может быть, да, но тем не менее. Да, получать удовольствие от накоплений каких-то и потом покупки чего-то большего, желаемого. Или наоборот, да, умение жертвовать какую-то свою даже часть денег, да, если он что-то купил и угостил кого-то, или принял сам решение, что какие-то деньги он куда-то передаст или куда-то отдаст, или какую-то часть денег. То есть вот то, к чему я хочу, чтобы мы с вами привыкли, что ребенка надо учить взаимодействовать с деньгами, и именно поэтому ему надо давать карманные деньги. Потому что деньги — такая вещь, которая, которую, отношения с которой невозможно выстроить теоретически. С ней можно только на практике, совершенно верно. Причем, опять же говорю, та практика, которая — это мои деньги. —
То есть не просто ты ребенка послал в магазин купить, не знаю, там хлеб, творог, неважно.
Это что, тоже что, хорошо.
Дал денег, а он расплатился, ну вот сдача до рубля, все. Ты такой, это что это тоже было важно. Сейчас?
Это тоже важно, это скорее такой компонент самостоятельности или помощи семье, чем отношения с деньгами. Потому что когда ребенок клянчит что-нибудь в магазине, и вы ему говорите: сейчас у нас нет денег на это, а сами нагрузили полную тележку в супермаркете продуктов, с точки зрения ребенка вы просто врете. Полная тележка продуктов, а ему не купили пару-тройку игрушек каких-то там, или там, не знаю, новый гаджет какой-то. Вы же врете. Ну и действительно, счет-то приличный за тележку продуктов в магазине. На это-то у вас деньги есть. Поэтому это тоже момент, который нуждается в том, чтобы мы научили этому наших детей, да, что есть вопрос приоритетов, что мы покупаем сначала, что мы покупаем для семьи, а потом для семья, что относится к категории удовольствия, что относится к категории необходимостей каких-то и так далее. То есть мы часто рассчитываем, что дети эти вещи считают самостоятельно. Ну вот они видят полную тележку продуктов, ну вот решили, конечно же, что денег у семьи много. И действительно, те, что помладше, они с цифрами еще, может быть, не очень в части вот ощущений, да, вот сколько это там, 1000 рублей, 2000 рублей, 10 000 рублей, какая-то часть от заработка, от месяца там и так далее, от благополучия семьи, на что семья копит, куда она откладывает. Поэтому, конечно, для них выглядит это много. Но вопрос-то не в том, как это выглядит, а вопрос в том, что мы опять потихонечку начинаем ребенку учить. Но понятен тот он может на тех цифрах, которые есть у него, скажем так, в опыте. Вот на 100 рублях, например.
Еще у нас есть вопрос. Добрый день, Екатерина пишет. Добрый день, очень интересует эта тема. Именно с какого возраста нужно давать детям деньги? Иногда дедушки и бабушки дают, в кавычках, на киндеры. Дочке 5 лет.
Ну, дедушка и бабушка, роль их такая – периодически баловать тем, чем они могут баловать. Да? И сейчас бабушки и дедушки современные, может быть, в большей степени, чем раньше, именно дают деньги, не имея возможности, может быть, самим пойти в магазин что-то купить, теряясь в том разнообразии, в том количестве вообще всяких лакомств для детей, которые существуют. Вот, поэтому они просто, им проще дать денежку, понимая, что ребенок купит что-то желаемое, именно то, что он хочет, а не какую-то, вот, может быть, не нравящуюся ему вещь или лакомство. Вот, поэтому это понятно. И если это эпизодично происходит, да, то есть там на выходные приехали к бабушке, бабушка угостила его, условно говоря, или там раз в две недели, или раз в месяц, не суть важно. То есть это как бы эпизод, это не то, что является частью такого, знаете, постоянной жизни ребенка. А вот что касается возраста, с которого вы как родители можете, скажем так, ставить его на довольствие, субсидировать его карманными деньгами, то я обычно советую связать это именно с походом ребенка в школу. Почему? Потому что теперь он большее количество времени будет проводить в компании сверстников, с учителями, и очень много без вас, и очень многое будет связано именно с самостоятельностью, принятия каких-то решений. Безусловно, он и в саду был, без вас тоже, да, но там не было такого аспекта самостоятельности, да, такого компонента довольно большого самостоятельности, как в школе. Да, выбор еды в столовой, выбор ребят, с которыми я строю отношения, выбор, с кем играть, с кем пойти, с кем сидеть, с кем как-то вот строить отношения, ну и множество других всяких вещей. Вот, поэтому если вы привязываете к этому еще и деньги, да, и, скажем так, подчеркните, что это ваша демонстрация взрослости ребенка. Пока еще для ребенка ты такой большой, это похвала. И ты уже взрослый, ты большой, ты школьник. Мы с папой или там я приняла решение, что вот у тебя должны быть свои деньги. Реши, как ты их будешь тратить. И помогайте, не вмешивайтесь. Не решайте за него, куда он будет тратить, а именно помогайте, рассуждайте с ним. А если ты купишь это, ты быстро это съешь. Если ты купишь это, ты сможешь долго в это играть. Если ты отложишь, ну, тогда ты сможешь вот после 3 недель купить себе вот это. Ну, то есть вот такая прогностическая функция еще может быть незнакома детям, недоступна детям, так вы помогаете ему ее развивать.
Самые популярные вопросы, их 2, это с какого возраста необходимо давать деньги и сколько?
Ну, вот как я сказала, рекомендуемый возраст – это возраст похода ребенка в школу. Да, сделайте вы это накануне в школу, пока там на летних каникулах, или сделайте вы это сразу, после того, как ребенок пойдет в школу. Не суть важно. Но вот где-то с тех 6-7 лет уже, в общем, я думаю, что я бы рекомендовала, скажем так, вводить этот компонент как элемент взрослости. Вот более того, рассуждая о младших школьниках, можно сказать, что у них появляется много обязанностей в школе, но очень мало прав. Вот. И они очень быстро улавливают это, потому что должен делать уроки, собирать портфель, ложиться вовремя спать, уважать учительницу, не драться на переменах, все должен. Это все обязанности. А где же права-то? А вот тебе и право. Теперь у тебя есть деньги, ты можешь им распоряжаться. То есть за обязанности всегда нужно получать какие-то права, это ребенку легче. А что касается суммы, то здесь довольно сложно давать конкретные рекомендации, потому что школы очень разные, доходы родителей, безусловно, очень разные. Вот. Но я бы не советовала давать сумму, которая, скажем так, выше, выходит за рамки возможностей ребенка, это числительное, вообще вместить и разместить как-то вот на своей какой-то шкале понимания. Потому что, и даже если писать на детей, как они начинают изучать числа, они начинают с единиц, потом десятки, сотни там, и так далее, и так далее. То есть чтобы, скажем так, сумма была для него познаваема, посильна, он мог бы ее, скажем так, разместить вот на уровне понимания даже математического такого. Вот, поэтому,
да. Но, знаете, с ценами, если сейчас посмотреть, там какая-нибудь, не знаю, жвачка стоит 30 рублей, да, то есть, ну, там, жвачка плюс мороженое, плюс что-нибудь попить, это уже там 100-150.
Да, но не каждый же день.
Это да.
Вот, поэтому, говорю, тоже разместите, да, как удобно. Дайте ребенку здесь выбор. Ты хочешь получать, не знаю, там, 50 рублей в день, или ты хочешь получать 500 рублей в неделю? Тоже возможный вариант. И на самом деле дети способны вот такой выбор сделать. Хотя, опять, они должны попробовать это. Что я имею в виду? Вот он попробовал и решил, что ему проще будет, скажем так, откладывать деньги, если родители будут давать ему деньги не так часто. Потому что если он получил, скорее всего, он уже протратит эти деньги. Вот. И это очень здорово, когда они вот такие вещи понимать начинают. Да, как бы облегчая себе жизнь, вырабатывая вот эти так называемые компенсаторные механизмы, которые помогают им в дальнейшем уже обращаться и с более серьезными суммами.
Еще есть вопрос, очень интересный, даже несколько на эту тему. Часто родители выстраивают такую модель поведения, что если ты заработал пятерку, я тебе дам столько-то денег, mm-hmm. четверку столько-то, тройку столько-то. И то же самое касаемо домашних дел. Там, даже прейскурант у некоторых семей есть. Там, помыл пол, это вообще, там, я не знаю, что. Там, ну, у всех по-разному, там 100-500, еще что-то.
Иногда такие расценки, что хочется к ним в семью.
Да, 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 понимаете? Я думаю, я помою пол, пожалуйста, только платите. Посуда там столько-то.
Вообще не проблема.
Да, вот. И вопрос возникает, насколько приемлема такая система? То есть вообще можно ли с ребенком выстраивать такие отношения за оценки и за домашние дела? И давать ему деньги, платить ему за то, что он по факту как бы обязан?
Угу. Интересный вопрос. И тут я захожу на такую подвижную платформу, весьма подвижную, потому что здесь мнения не только людей, да, родителей, но и специалистов расходятся. Разные педагогические воззрения дают разные рекомендации, вплоть до полярных совершенно. Да? Есть рекомендации, которые такие очень современные, продвинутые, которые говорят, что ну вот в современном мире отношения устроены так, они ты мне, я тебе, они товарно-денежные. И если мы вот на этом поле научим ребенка играть с раннего детства, то, в общем, он будет гораздо лучше встроен в это сообщество, он гораздо будет успешнее и вполне себе даже рекомендуется, да, вот таким образом выстраивать отношения. Я имею в виду, все, что ребенок делает в семье, оплачивается родителями. Ну и более того, подвижники этой теории говорят, ну вы же получаете деньги на работе. У вас же не возникает разногласий с начальником. А что ты мне заплатил за переработку?
Да, но мы не получаем денег за то, что мы делаем дома.
А
так
это ваша проблема. Это ваша проблема, что вы вот так вот себя не цените, вот так вот себя презентуете, что вы можете что-то делать бесплатно. Ну хорошо, не деньги, но вы получаете внимание, заботу, опеку какую-то, там, комфорт или что-то еще. Вот. Но я не хотела бы критиковать это воззрение, как и везде есть своя доля истины и правомерности какой-то. Мне бы хотелось сказать о другом. Подумайте больше, в большей степени о том, какие отношения вы хотите, чтобы в дальнейшем у ребенка сложились с вами, с семьей, как со структурой, и как бы вы хотели, что бы вы хотели, чтобы ребенок знал о внутрисемейных отношениях, не о жизни, не о работе, не о бизнесе, а о семье. И внутри семьи, на самом деле, ну, не побоюсь этого слова, служа друг другу, то есть делая даже иногда больше, чем того требует, не знаю, там, человеческая справедливость, да, ухаживая, например, за больным человеком, беря на себя какую-то часть обязанностей за одного из супругов, ну, потому что другой устал, а не потому что в этом есть какая-то расчетливость или какая-то логика. Вот если вы хотите, чтобы ребенок считывал, если вы хотите, чтобы он видел, как строятся отношения в семье вот именно по такому сценарию, соответственно, мы вовлекаем его в этот сценарий, и у него нет, ну, этот сценарий не дает возможности и пространства платить за какие-то, ну, услуги.
Можно ли в таком случае сказать, что выбор стратегии, да, выбор обучения, скажем так, это просто дело взглядов
семьи,
родителей?
Совершенно верно. Но, уважаемые родители, за любую стратегию всегда мы платим, мы, родители, в дальнейшем определенную цену.
Это нужно понимать.
То есть, когда вы сказали просто про уход за больного, про больного человека, я об этом думала, когда читала вопросы про, ну, слушателей про вот такую систему. Потому что если ты все делаешь за деньги, то а где человечная, какая человеческая, человечная сущность твоя? То есть, если твоя мама заболеет, и она не может...
мыть посуду, да, готовить, кушать.
И за собой ухаживать, ты тоже будешь с нее денег требовать?
Нет, ну, списать можно.
Ну, не знаю, сказать. Тут зависит от того, как воспитывали.
Совершенно верно. Поэтому говорю, мы за все платим цену. И родители, которые растят детей вот с таким прицелом, прицелом существования в этом жестоком, на самом деле жестоком, расчетливом мире, в общем, должны понимать, что со временем они станут тоже частью этого жестокого мира, и отношение к ним ребенка будет таким же. То есть тут винить уже некого, и наше упование родительское на то, что вот он вырастет, он поймет, кто ему друг, кто ему враг, и как все в жизни устроено, нет.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, продолжаем тему эфира сегодня. Нужно ли давать детям деньги? В первой части мы уже рассказали, с какого возраста это стоит начинать и с каких сумм. Да, поэтому, дорогие, если вы пропустили, не волнуйтесь. После того, как прямая трансляция, прямой эфир пройдет, все записи будут доступны в нашей группе «Формула семьи». Заходите туда, не переживайте, все найдете, все прослушайте. И еще вы про учебу хотели.
Да, я хотела сказать еще про учебу. Итак, за домашний труд, да, я, это мое личное мнение как специалиста, не советовала бы награждать детей материально. Единственная оговорочка такая есть. Бывают ситуации, знаете, когда ребенок как бы выполняет какие-то свои обязанности по дому, ну, так как у всех есть, да, может быть, это даже не по дому, может быть, это просто какая-то его территория, которую он должен содержать в порядке. И, ну, вот, не знаю, есть какая-то дополнительная нагрузка, не знаю, сейчас весна, все едут
помыть
на дачу,
окна,
да, или, там, перемыть что-то... окна на, да, даче, или вскопать, помочь бабушке огород, или там, не знаю, помочь папе водопровод починить, ну, неважно что. И вот, в общем-то, это сверх его каких-то необходимостей, да, и, в общем, он уже даже какую-то часть, может быть, помог, но вот тут мы ему говорим, но если ты... еще и вот это, пожалуй, я тебя награжу и дам тебе денег на там кафе или на что-то еще. Конечно, такие вещи допустимы. Да? Но это никак не отменяет того, что происходит внутри семьи и мотив чего – просто любовь и правила совместного общежития. А что касается учебы, вопрос тоже интересный, и тоже здесь очень много воззрений на этот счет. Мое мнение таково, что за хорошие оценки, обычные оценки, скажем так, да, в течение года, я имею в виду, не какие-то там опять потрясающие достижения и успехи, финансово награждать не надо. Награждайте другими возможными способами. Хвалите, водите, переживайте вместе впечатления, кушайте вместе всякие, не знаю, вкусняшечки. Но лишь бы это было не денежное подкрепление. Опять же, вот есть что-то волшебное такое в деньгах, что, в общем, очень быстро сажает ребенка на вот этот как бы постоянный источник, постоянный какой-то такой вот... Это становится мотивом само по себе, это уже перестает работать как награда, это уже даже больше работает как «а ты мне должен». И я встречала семьи, где дети, получая хорошие оценки, и родители никак, ну, как бы, скажем так, уже не могут расплатиться с ними, учитывая, что назвали это за довольно высокую сумму, в долгах ходят у детей, потому что вот, ну, вот мы должны им сумму за то, что они постарались и хорошо учились. Опять же, как бы, если ребенок сверх чего-то сделал, он действительно прилагал огромные усилия, да, поверь же, дети тоже разные. Для кого-то четверка по математике – это как бы, чтобы ничего не учить, тогда четверка, а для кого-то четверка по математике – это сверхусилий, поэтому тоже следите здесь за тем, что для вашего ребенка тот или иной успех в учебе. И если вы увидели какой-то экзамен, к которому он готовился, или какое-то мероприятие, к которому он готовился, он старался, он действительно использовал свое время, которое было отведено там, на развлечения, на компьютер, на еще что-то, и он это сделал, и вы говорите «да». Замечательно. Вот мы тут с папой решили, что ты там давно хотел то-то и то-то, вот тебе деньги, купи себе это. Но, в принципе, да, хорошо учиться, стараться, вкладывать усилия – это то, что нормально, это то, что обычно, это то, что делают все члены семьи просто потому, что они хотят
быть вместе, жить вместе и максимально хорошо делать то, что от них зависит.
Получается, у ребенка, который получает деньги за каждую хорошую оценку, у него мотивация учиться не вырасти, специалистом каким-то, да, хорошим, а получить денег.
Совершенно верно. Но опять же, как психологи говорят, хорошей и плохой мотивации не бывает, да, лишь бы она была, лишь бы что-то двигало. Вот, но на самом деле, опять же, если мы как родители думаем не просто о сегодняшнем дне, а мы думаем о том, как это сформирует нашего ребенка, мы должны смотреть чуть дальше. Чуть вперед, и тогда понимать, да, что объясняя ребенку, что есть разные мотивы, которые могут двигать. И мотив любви, мотив отношений, мотив желания порадовать это не такой уж плохой мотив.
У нас слушатели пишут в своей версии, во сколько нужно давать или очень не интересно. Давать деньги. Давайте просто читаем. Мария пишет, что в 18 лет надо давать, а в 8, 9, 10 не надо давать. У нас полярно наоборот, да, был совет, да, да, чтобы научить ребенка.
Чтобы к 18,
да,
он научился ими пользоваться, потому что 18 уже не карманные деньги, да?
Уже пора работать.
18 и уже начинает, да, ребенок, скажем так, мы требуем от него умения с ним обращаться. А если откуда возьмется это умение? Опять же, в случае с деньгами только на практике.
И Макс нам написал: бездельникам не давать деньги, пусть сами зарабатывают. Стыдно у мамки просить в 16-17 лет. Так что в 14 лет исполнилось, вперед с песней. Такое сообщение.
Но опять же, смотрите, здесь очень часто я от родителей слышу, что вот в наше время я начал работать, когда мне было 14, или там я ушел из дома, когда мне было 16, начал зарабатывать. Но если говорить об условиях городских, то сейчас, конечно, дети растут по-другому уже. Во-первых, мы их ограничиваем больше в передвижениях, мы не даем им столько, скажем, пространственной свободы, их встречают из школы, провожают в школу там, и так далее. Ну, особенно в больших городах. Чуть старше становясь, они уже, конечно, больше приобретают какую-то самостоятельность, но тем не менее, да, мы им не так доверяем, как, может быть, доверяли в прежние времена, там, ну, не знаю, давайте возьмем лет 20 назад, да, 25 лет назад. Вот, когда такое, знаете, детство, вот, московское такое детство было, с ключом на шее я его называю, когда ты приходишь из школы, все делаешь сам, чтобы ключ не потерял, мама тебе его на резиночку и на шею. И ты, в общем, и мобильного телефона у тебя нет. Вот по-домашнему, если есть, тебя контролируют. Там пришел, уроки сделал, поел, суп не забыл в холодильник убрать. В общем, вот и все. Еще и дела тебе оставили, которые ты должен переделать к приходу родителей, потому что родители на работе.
Я помню, недавно в интернете гуляла такая записка, значит, это как раз вот этого периода. Не было средств связи, а вышел в кино новый какой-то фильм. И вот записка от мальчика: «Мама, я сделал все крупными буквами и два раза подчеркнуто уроки, там, помыл за собой посуду, еще что-то. Я ушел в кино, не теряй меня. Сеанс будет там, фильм двухсерийный, сеанс будет в такое-то, такое-то время, вернусь примерно там к 20-30 домой». Денег взял ровно рубль на билет. И ты читаешь, думаешь, да, было замечательное время. Слушатели у нас еще... Вот, да, хороший вопрос был от Ольги. Слушатели спрашивают про случаи, когда деньги ушли на непотребство. То есть родители почему не дают детям деньги? Не потому что им денег жалко или...
Потому что тратят не туда.
Да, да, вот, потому что не туда тратят. И вот когда первый раз ребенок, там, не знаю, потратил деньги на сигареты, на алкоголь, на еще что-то такое, ты перестаешь ему доверять, ты не хочешь давать ему деньги снова. Что делать в такой сложившейся ситуации?
Хороший вопрос, спасибо. Ну, во-первых, надо понимать, да, что речь идет уже о взрослых. Ну, в смысле, о подростках.
Ну, подростки, да-да-да. Но вы знаете, у нас в 9 лет уже вот это вот... Я просто шла вчера домой и смотрю, мальчики, ну, на вид, ну, лет 9, правда... Сигареты, пиво, я думаю, боже мой, первый вопрос, где вы это достали?
Я сомневаюсь, как? Что деньги именно это дали родители. Вот с такими мальчиками, как правило, они уже знают места, где их взять можно.
Понятно, так, все понятно. Но, тем не менее, да, вы правы, да, подростки.
Да, и вот тут я вот что хочу сказать, что отсутствие карманных денег еще никого не останавливало в покупках или в выборе возможностей приобрести запретное. То есть, если вы перестаете давать ребенку деньги...
Надеюсь,
что это его ограничит,
да,
вы очень ошибаетесь. Он просто найдет другие способы, и они вам тоже не понравятся. И это не значит, что мы должны не перестать давать деньги. Это значит, что мы не должны останавливаться, чтобы общаться с ним и пробиваться к нему. Да, конечно, родители оставляют за собой право наказывать ребенка, лишением каких-то там, не знаю, субсидий, да, или даже тех же карманных денег. Но не слишком пользуйтесь этим правом, да, в том смысле, что чтобы ребенок не понял, что его поведение, согласно вашим рекомендациям, полностью зависит от того, сколько денег он получит в конце недели, получит ли он их совсем. Да, вообще, точнее. То есть тогда все ваши карманные деньги превратятся не просто в регуляцию поведения, а в регуляцию отношений. Хорошая дочка, значит, получает карманные деньги. Плохая? Нет, не получает. То есть покупать расположение родителей можно за карманные деньги. И это, я тоже думаю, что это, да, не тот мотив, с помощью которого вы хотели, чтобы регулировались ваши отношения. Тем не менее, если ребенок тратит деньги не туда, для нас это не причина, прежде всего, лишить его этих карманных денег. Или, опять же, мы можем решить подростка на какой-то период, да, обговаривая, что вот на такой-то срок я бы, ну, не хотела бы давать тебе деньги, потому что, видимо, ты как-то вот не научился еще, что с ними делать. Или я бы хотел, чтобы ты их тратил. Я прошу тебя, я настаиваю, чтобы ты тратил их на это и не тратил на это, на это. Но опять же говорю, пусть для вас будет, ну, условным таким утешением, конечно, вот именно этот факт, что если мы не даем ребенку карманных денег, он все равно находит место, где их взять. И это, как вы понимаете, в 14-15 лет, да еще при наличии сопротивления какого-то со стороны ребенка, не легальный способ, который бы одобрялся родителям. То есть ему не придет в голову, а не пойти ли мне поработать куда-нибудь. Но даже если мы этот сценарий возьмем, он пошел поработать куда-нибудь, его куда-то взяли, и он заработал эти деньги, вы же не отнимете у него их. Это его деньги, он их заработал. И вот тогда он их точно потратит на то, на что мы не хотели бы, чтобы он тратил. Поэтому опять, с подростком лишение его денег не автоматически не ведет к тому, что он перестает покупать что-то запретное. Так что не пользуйтесь этим как мерой наказания. Вот так легко, да, только в тех случаях, когда это действительно что-то исключительное. Ну, исключительно, например, является ситуация, при которой он что-то испортил, или, как часто это бывает с подростком, что-то у кого-то запретное купил. Недавно там разбирали ситуацию, при которой подросток купил у другого подростка, чуть старше его на год, какие-то запасные блоки или запасные части для электронных сигарет, угу, с целью продать их в школе и получить разницу как бы для себя.
Юный бизнесмен.
Да, да, но только выбрал он для этого плацдарм 7-8 класс, и как бы понятно, что это противозаконная деятельность на этой территории, в принципе, скажем так, в школе. Вот, поэтому его быстро поймали, отследили всю нехитрую дорожку, которая привела его к этому. Вот, и родители, да, и поскольку он под это дело занял денег, он взял в долг эти всякие детали для того, чтобы потом отдавать. Родители компенсировали это из его карманных денег. Сказали, хорошо, вот 3-4 месяца, там сколько, вот та сумма, эти деньги уйдут в счет погашения твоего долга, а ты без субсидий. Вполне допустимый способ, логичный, да, справедливый. То есть здесь очень важен тоже принцип справедливости, особенно для подростков. Что я не просто властью своей пришел и сказал, все, не дам тебе больше денег. Но есть причинно-следственная связь, ты ее нарушил, вот мы ее восстанавливаем таким образом.
Вообще получается так, что ребенок, вернее, даже превращу вот эту мысль в свой вопрос. Смотрите, если ребенок сыт, обут, одет, то есть это базис, может ли он впоследствии начать воспринимать как базис и карманные деньги тоже? Потому что родители-то всегда помнят о том, что это надстройка, это не обязательная опция, она возможна. И чаще всего она есть как дополнительный бонус, да, как способ, не знаю, вот, приучить ребенка к деньгам. Но по факту, как бы родители базисную вещь исполняют. Ребенок, еще раз повторюсь, сыт, обут, одет. У ребенка другая картина мира. И как бы как вот этот тонкий баланс соблюдать, чтобы ребенок понимал тоже, что это не обязанность родителей, это
их добрая воля.
Да, их добрая воля и возможность.
Ну, здесь вообще очень сложно вот так черно-беленько рассуждать. Да, что из этого базис, что из этого надстройка. Потому что опять, обут, одет. А во что обут и одет? А вот новые кроссовки – это базис или это надстройка? А вот все ходят сейчас вот в этом, вот свитшоты вот эти, и вот с таким вот названием. Или всем шарф купить идут болельщикам на матч. Это что? Это как? К чему относить? Вот, поэтому, конечно, сложнее история устроена вот именно взаимоотношений внутри семьи. И здесь вопрос не в том, чтобы он понимал даже, что родители очень стараются быть родителями. Это вопрос деньги и наличие карманных денег. Это дополнительное поле для того, чтобы установить в этом смысле с ребенком правила и общение, и контакт, и близость, и научить его чему-то, и себе какой-то ресурс как родителям приобрести для того, чтобы взаимодействовать с ребенком более полно. Это обогащает отношения. То есть это не то, не другое. Это просто как бы, ну, какой-то уровень определенный, что ли, следующий уровень. Вот, потому что репетитор по английскому, это куда отнести? Тоже могли бы и не делать. Да, или там, не знаю, поездку по выходным к бабушке, или там поход в кино все вместе. И, с одной стороны, да, нам хочется, чтобы он ценил, что мы все вместе вот там пошли в кино, там, ну, билет в кино тоже стоит недешево, и там еще и в кафе нужно зайти, попкорн купить, и все это все равно выливается в сумму, а не просто сходил в кино. Вот, и как бы, конечно, родителям хочется, чтобы он ценил то, что они это сделали, что они потратили на это деньги, значит, они откуда-то их забрали, да, от чего-то отняли и вложили их вот сюда, вот в это. Но опять мы это же делаем не ради того, чтобы вот пойми, какие мы хорошие родители, а чтобы построить отношения с ним. Потому что в кино легче, может быть, поговорить о чем-то, пока идем таком, или там легче там посмеяться вместе, пережить какие-то положительные эмоции, а потом сесть за столиком в кафе и обсудить, может быть, что-то, что дома не обсуждается никак. То есть атмосферно это будет легче сделать в такой неформальной обстановке. А как оценить, сколько это стоит, вот это все? Как понять, насколько это важно, насколько, как это, как сказать, ну да, можно было бы и дома у телевизора посидеть, но ведь это совсем по-другому выглядит. То есть это такой комплекс переживаний, который, пожалуй, не исчисляем вот в конкретных суммах. Поэтому старайтесь вот в отношениях с детьми ставить во главу угла и приоритетом именно вот это, вот, вот внутренние отношения. И да, давая ребенку каждую неделю деньги и проговаривая, что вот нам сложно дались эти деньги, и поэтому ты цени их и 10 раз подумай, прежде чем ты их потратишь. Но в конечном итоге может привести к тому, что ребенок скажет, не надо мне ничего. И мы тоже будем обижены этим. Как это не надо ничего? Я же хочу тебе дать, я же родитель, я же заработал эти деньги. Заработал, но дал так, как не хочется брать. Это разрушает отношения.
У нас есть комментарий от Андрея. У ребенка должны быть свои деньги. Думаю, лучше давать не за что-то, а просто так и на праздники. Это вопрос формирования самооценки.
Совершенно верно. И это тоже.
Так, и еще вопрос от Анечки. Здравствуйте, начали давать ребенку карманные деньги, а он начал сильно часто просить. И если ты ему не даешь, то он начинает очень нервничать. Как правильно поступать?
У карманных денег есть срок. Вот тебе 200 рублей или вот тебе 100 рублей, неважно сколько, 500 рублей. И это деньги на неделю.
Всё. Например.
Например. Да. Да, совершенно верно. Например, то есть обговаривайте с ребенком, какой период. Он будет клянчить. Ничего страшного, извини, но ты вчера все получил. Вот с карманными деньгами так, чтобы он четко понимал определение карманных денег. Это то, что дается по понедельникам после обеда на всю неделю. Если вы сами постарайтесь понять, да, что происходит, если вы понимаете, что он еще не научился с деньгами общаться, и он пошел в магазин и быстренько 500 рублей потратил, а потом сидит и сам себя жалеет, что он вот так поступил, значит, он еще не готов к тому, чтобы вот этой категории, категории недели и категории, допустим, условно, 500 рублей, 500 рублями, да, вот этими распоряжаться. Вот эти две категории для него велики. Давайте каждый день по 50. То есть, опять, это лишь инструмент, деньги для того, чтобы мы помогали тоже ребенку строить с ними отношения.
А возможно ли, что за этой ситуацией кроется история немножечко глубже? Потому что мне почему-то показалось, что такое поведение сигнализирует об опасности, нет?
Какое именно?
Ну что, а вдруг там его кто-то обижает, требует у него деньги каждый день, и вот он боится, чтобы там его не избили или еще что-то?
Ну, такие ситуации бывают, конечно, но если речь идет о ребенке в начальной школе, да, то они довольно быстро выходит на поверхность, в том смысле, что стоит вам чуть-чуть, ну, так, правильно поймите меня, нажать, да, то есть поговорить с ребенком более подробно обо всем этом, поговорить с учительницей, поговорить с его друзьями, там, с родительским комитетом или там с чатом в приложении родительским, это быстро выходит на поверхность, в начальной школе, подчеркну. Вот, поэтому, если вы чувствуете, что ребенок ваш учится в классе, где такие вещи возможны, или что, в принципе, мог попасть в такую ситуацию, или его просьбы к вам о деньгах сопровождаются слезами, сопровождаются какими-то такими прям отчаянными эмоциями, да, там, не знаю, какого-то такого сокрушения, какого-то такого бессилия, да, это повод задуматься, почему так. То есть он требует, не просто манипулирует вами, требует очередную игрушку, да, а вы чувствуете, что это эмоции гораздо больше, чем, скажем так, та сумма, которую вы, ну, обычно даете ему. Постарайтесь это почувствовать.
Влад спрашивает, а если не давать ребенку денег, то в будущем он будет много тратить?
Не обязательно. Я бы сказала так, он просто будет не уметь или будет чуть дольше или чуть сложнее учиться общаться с деньгами. То есть это не обязательно будет выражаться в том, что он будет много тратить или неразумно с ними обращаться. Никто не знает, как сложится. То есть мы планируем, конечно, как дальше жизненный путь будет устроен наших детей, но сложно предугадать все. Поэтому будет ли он жить один в общежитии, если уедет учиться в другой город, или будет ли он жить с вами, и вы захотите его более так очевидно отсоединять от себя, давая ему возможность самому тратить какие-то свои деньги или там покупать себе то, что он хочет, делать выборы какие-то. Мы не знаем этого, поэтому просто карманные деньги упрощают, скажем так, нам впоследствии, взрослым, вход детей в мир товарно-денежных отношений, в мир детей финансовых каких-то вот таких взаимоотношений. А сказать, что это однозначно приведет к последствиям, при которых ребенок будет бездумно тратить деньги, я бы, конечно, не стала.
Такой еще есть вопрос от Иришки. Здравствуйте, моя дочь сказала 13-летнему сыну, ну, получается, уже женщина в возрасте, пишет нам, что когда тебе исполнится 18 лет, я тебя кормить не буду, сам зарабатывай. Правильно ли она поступила или она этим его напугала?
Ну, я не знаю конкретно вашего внука и вашей дочери, или там какие отношения... я бы даже сказала, лучше какого типа личности, да, мальчик напугает это его или, наоборот, озлобит, и он затаит. Поэтому не могу вам сказать, какую реакцию это вызовет у ребенка. Но, опять же, давайте подумаем о другом, давайте подумаем об отношениях. Я встречала много детей, которые, стиснув зубы, ждут своего совершеннолетия, чтобы навсегда уйти из родительского дома. И вряд ли это мечта родителей иметь с ними такие отношения. Поэтому грозиться тем, что как бы ты живешь на моей территории, тут мои правила, тут мои деньги, тут мой холодильник, тут мой воздух там и все остальное, можно. Но опять, у этого есть цена. А цена, как правило, такова, что чуть активней, чуть подвижней молодой человек или девушка, они будут ждать, как я сказала, 18-летия и постараются покинуть вас как можно скорее и не вспоминать о вас как можно дольше. Те, которые почувствительнее, те, которые поспокойней, скорее всего, могут испугаться и, в общем, растерять остатки своей волевой регуляции, подчиняясь к условиям, приспосабливаясь к условиям, лавируя между условиями жизни, приспосабливаясь в негативном смысле к условиям, да, такой вот. И тут такой, тут такой, тут такой, а какой на самом деле никому непонятно. Ни ему самому, ни окружающим.
У нас есть вопросы про где работать. Ну, не очень, конечно, в тему. Вопрос мы не можем предоставить вам в прямом эфире вакансии, где работать подросткам. Но тем не менее.
Сейчас много ресурсов.
Вот, у родителей все равно есть такая цель. Если мы хотим первый раз ребенка научить что-то делать самостоятельно, мы как минимум должны ему показать поле, да, куда он может пойти, чтобы найти себе там работу. Вот что мы можем сделать для подростков там, 14, 15, 16 лет и выше?
Вот это, кстати, очень хороший вопрос в той части, что когда мы говорим о том, что мы должны помочь ребенку, да, помочь подростку, то вот тут вот прям вот совсем вот прям по-настоящему поле для нашей взрослой помощи ему. То есть, несмотря на то, что они сейчас там технологиями владеют лучше, чем мы, но вот когда дело касается какого-то конкретного такого запроса, да, как найти работу, они могут растеряться и могут не понять всего, да, что написано на сайте или там какой-то организации, в договоре и так далее. То есть на каких условиях предоставляется работа для подростков, в каком месте, какие последствия, какие гарантии. Это все может знать взрослый, потому что у него есть опыт взаимодействия с работодателем. У ребенка нет. Поэтому его могут обмануть легко, его могут вовлечь во что-то неприличное достаточно легко. Поэтому помогите ребенку найти работу, если есть такая возможность в вашем городе. Обычно это сезонные какие-то вещи, да, то есть их берут на сезонные, там, не знаю, продажи мороженых, там, раздачу шариков, там, рекламных буклетов или что-то еще. еще. Есть условия, при которых это возможно, да, есть там всякие, ну, не знаю, там, знакомые, друзья и все остальные, которые готовы нанимать детей своих сотрудников или там детей своих знакомых для того, чтобы какую-то неквалификационную работу выполнить в условиях офиса, например, и так далее. То есть помогите ребенку вот с точки зрения обширности ваших связей, использования этих связей или там запросов, которые вы в интернете выставляете, найти эту работу. Вот. Более того, отсеять одобряемое от неодобряемого, полезное от неполезного, и выбрать то, что, может быть, будет даже ему где-то по душе. Вот. Хотя, безусловно, первый опыт работы – это чудесное переживание, когда ты получаешь там, первые деньги.
Первая зарплата – это чудесное переживание.
Да, да, да. И как бы вот эти рабочие отношения новые, атмосфера, контроль, который начальник осуществляет или там кто-то. Вот. Это все, опять же, то, с чем нельзя познакомить в теории. Это то, что нужно пережить. И тоже не вы руководствуетесь здесь принципом «чем раньше, тем лучше». Для каждого свое что-то. Но если ребенок просится работать, у него есть мечта на что-то заработать, ему хочется какое-то приобретение сделать, помогите. Просто помогите.
И еще вопрос, интересный вопрос, касаемо уже, наверное, возраста помладше детей. Мы в начале эфира говорили о том, что детям нужно объяснять, что деньги не так легко даются, как они могут думать, и что если у нас там полная тележка продуктов, а мы не можем...
Это не значит, что их много.
Да. Вот вопрос такой, что когда мы объясняем ребенку, от Ольги вопрос, когда мы объясняем ребенку, что деньги достаются тяжело, не создаем ли мы у ребенка ограничивающие убеждения о деньгах?
А в чем его ограниченность? Вы, ну, как бы не согласны с тем, что деньги даются за труд? Ну да, не все из нас шахтеры. Ну, для меня этот труд как бы такой особенно тяжелый физически, и морально, и безопасность подвергается как, ну, риску там, и многое другое. Не все из нас работают, не знаю, на каких-то опасных производствах, на баженных кранах или где-то еще. Но тем не менее вы все равно прикладываете усилия. Поэтому здесь не вопрос о некой тяжести, которая обязательно должна лежать на его плечах. Здесь вопрос об усилиях, которые ты прикладываешь для того, чтобы что-то получить. Потому что, опять же, как проанализируйте, как вы смотрите на взрослых, которые как бы ищут место работы по одному принципу – поменьше делать, побольше получать. Но в лучшем случае с усмешкой говорите, ну ты вообще, ну что за детство, ну что за… Вот, то есть никогда не стоит задача стать хорошим специалистом высокооплачиваемым, когда не стоит задача, действительно, не знаю, выполнять какую-то работу, которую никто не может выполнять так, как ты, или стать, не знаю, там, творцом чего-то, какой-то идеи, дизайна, еще чего-то, и за это получить, ну, или придумать что-то, разработать что-то, и за это получить много денег. А стоит задача именно ничего не делать. Да, и вся деятельность, и вся поисковая деятельность сводится как раз к тому, чтобы вот лавировать между тем, как, где кого обмануть, где кого нагреть, где с кем как бы договориться, где чего украсть. Поэтому я далека от мысли, что ребенку вот эту связку не нужно видеть. Да? Труд, награждение за труд, усилие, награда за усилие. Это не ограниченность, я бы сказала, что это правильный вектор. А степень тяжести этой нагрузки, безусловно, будет отличаться в зависимости от условий вашей жизни, от профессии, от многого другого.
И, наверное, последний вопрос на сегодня, а далее мы сделаем некое резюме, потому что очень много слушателей подключились не сразу, и вопросы продолжают поступать, с какого возраста, когда. Так, вопрос от Виктории. Сыну 20 лет, он работает, но я не контролирую его и, естественно, не могу с него требовать, и сама даже ему еще помогаю. Вот как быть в такой ситуации? Ну и в целом вопрос, если ваш ребенок вырос, но вы все еще ему помогаете, то есть...
А давайте сделаем отдельную передачу.
Да.
Взрослые дети, взрослые родители. И надо ли помогать взрослым детям? И в какой мере? Потому что, конечно, это не совсем вопрос именно о карманных деньгах. Да? Это вопрос о том, до какого возраста родители помогают своим детям, в том числе финансово. Вот. Поэтому здесь очень много нюансов, да, которые оказывают влияние. Нюансом этим является и отношения, которые между вами сложились, и тем, куда ребенок ваш тратит деньги, даже в 20 лет, да, не знаю, может, он долг какой-нибудь выплачивает, может, ипотеку, квартиру купил, может, банку что-то, ну, кто его знает что, и если ваша какая-то помощь, а у вас есть больше ресурсов, вы ее оказываете по договоренности с ребенком, почему нет? С другой стороны, если ему не хватает на чипсы, кинотеатр и все остальное, то, наверное, было бы справедливо сказать ему, ты знаешь, ты, ну, должен понять, как. Или, если ваш ребенок начал ну, строить свой карьерный рост какой-то, да, какое-то движение, пока он на низкооплачиваемой работе. Но вот у него есть план, у него есть, ну, не хочу сказать мечта, но, тем не менее, вектор какой-то, и вы ему просто поддерживаете в течение какого-то времени, пока он этот вектор осуществляет, это движение по этому вектору. Почему нет тоже? То есть, говорю, здесь очень много нюансов.
Последние минуты эфира, давайте тогда резюмируем вкратце. Деньги и дети.
Что учите. Делать? Деньги – это та субстанция, которая не обрушивается на детей сакральным знанием каким-то, просто потому что им стало 5, 6, 7 или 8 лет. Это то, с чем нужно учить взаимодействовать, и в нашей власти, в родительской, это делать, и самый лучший инструмент, и самый гибкий инструмент в этом – это карманные деньги, которые, на мой взгляд, должны появляться в жизни детей вместе со школьным обучением до границы 6-7 года жизни. А сколько вы будете давать детям, регулируйте в зависимости от того, в какой школе учится ваш ребенок, в каком социуме вы вращаетесь, какая у вас зарплата, какими вы являетесь сотрудниками на работе, ну и так далее.
Друзья, желаем вам мира в вашей семье и, конечно же, хорошего воспитания в сфере денег, чтобы ваши дети в будущем достигали всего того, чего вы для них желаете. Всем пока, услышимся.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.